Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках, чудотворцах и бессребрениках Косме и Дамиане, и беседу Евгения Данилова с Михаилом Щепенко, художественным руководителем Театра русской драмы.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «И в Израиле я не нашел такой веры», — говорит сам Христос о вере римского сотника, подошедшего ко Христу с просьбой исцелить своего болящего слугу. В чем же глубина и своего рода совершенство веры этого римского офицера, по происхождению язычника, превосшедшего при этом тех, кому было дано единобожие, закон Моисеев, пророки и единственный на тот момент в мире храм, где приносились жертвы истинному Богу. Определенное совершенство веры этого язычника проявляется в том, что в своем обращении ко Христу, своими словами и действиями, он исповедует во Христе истинного во плоти Бога, а не просто учителя, пророка или чудотворца. «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но рцы только слово, и исцелится слуга мой». То есть этот сотник, этот вообще по виду язычник, подразумевает, что всемогущему Богу совсем не обязательно куда-либо идти или совершать какие-либо действия. Истинный Бог вовсе не связан, не детерминирован необходимостью внешних видимых действий. Достаточно одного только Слова Божьего, чтобы исцелился больной или даже воскрес усопший, подобно тому, как четверодневный мертвец Лазарь восстает из гроба по слову Христа «Лазарь, гряди вон». Условием для совершения подобных чудес является воля Божия и вера тех, кто в осуществлении этой благой воли нуждается. И здесь мы видим, что римский сотник все это прекрасно понимает. То есть ему дано видение, очевидность того, как устроен духовный мир, каково в этом мире есть место Бога, а каково человека. Ни магия, ни оккультизм, ни современное этому сотнику идолопоклонство руководит этим римлянином, но вера истинная, которую он обрел неведомыми для нас путями. Вполне вероятно, что одним из средств обретения такой веры послужило сотнику его искренняя любовь к другому человеку. То, что он этой любовью обладает, свидетельствует его отношение к собственному больному слуге. Далеко не всякое начальствующее лицо, что тогда, 2000 лет назад, что теперь, будет проявлять такую заботу о своем подчиненном, слуге. Далеко не всякий сам пойдет к бродячему проповеднику просить для своего раба милости и исцеления. Тем более, далеко не всякий, имеющий власть, скажет: «Я недостоин, Господи, чтобы ты вошел под кров мой». Из этого евангельского эпизода видно, что сотник обладает этой любовью, растворенной смирением, что, конечно же, для римского воина редкость, но что оказывается редкостью и для Израиля, обладающего законом Моисеевым. Но именно эта смиренная любовь и привлекает к этому сотнику благодать Божию и совершенную веру. Мы не знаем его дальнейшей судьбы. Евангелие об этом умалчивает. Но редко бывает так, чтобы обретший достаточно глубокую веру человек потом ее вдруг легко утратил. Важно другое. То, что порой для обретения веры человеку совсем не обязательно иметь, как это говорится, все внешние условия. К примеру, в наше время расхожей стала фраза «Нас этому, то есть вере, мол, не учили, так что с нас и взятки гладки. Будем оставаться суеверными язычниками, стихийными безбожниками, раз с детства нам условий быть христианами не предоставили». И таких оправданий собственному неверию или маловерию современный человек может найти множество. В то же время пример евангельского сотника говорит о том, что Бог открывается человеку независимо от внешних обстоятельств, независимо от исторических и временных условий, тогда, когда человек этого хочет, когда этого ищет, и когда сердце человека смягчается любовью к другим людям, а собственную гордыню человек оказывается в силах смирить пред Богом. В наше время есть время отступления мира в неоязычество, когда, с одной стороны, в части новый золотой телец, то есть культ денег, материальных ценностей, серебролюбие, а с другой стороны получают широкое распространение различные секты, магия и оккультизм, которые вроде бы предлагают человеку решение его земных проблем с помощью сил потусторонних, но на самом деле стремятся подчинить человека рабству еще худшему, принудить к поклонению князю бесовскому. «Только поклонись мне, — говорит дьявол самому Господу, искушая его после 40-дневного поста в пустыне, и всю славу земных царств дам тебе. Но Господь, даруя нам пример, отвергает это искушение простыми словами Священного же Писания. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И это очень важно для всех времен. Это так важно и для нашего времени. Это, казалось бы, так просто. Веруй одному Господу, и Ему служи. И в этом залог твоего спасения и совершенной веры. Да, мы можем сказать, что, к сожалению, наша вера чаще всего несовершенна. Она не может сравниться с верой святых отцов, которые совершили великие чудеса и великие подвиги, но, как правило, от нас этого и не требуется. И все-таки при этом, при всех наших немощах, в нашей власти не отрекаться от веры во Христа воскресшего, не забывать о том, кому мы причастны за божественной литургией. Не бояться быть христианами. Не бояться всякой ерунды, как то порча или сглаз, что, к сожалению, порой свойственно и современным христианам. Вообще помнить о том, что мы имеем дело не с каким-то хитрым языческим идолом и не с хитросплетениями каббалической магии, но с живым Богом, самим Христом, который ждет от нас ответного милосердия и смиренной любви, в том числе и к другим людям, и которому мы можем всегда, подобно евангельскому сотнику, сказать: «Господи, мы недостойны, чтоб Ты вошел под кров наш, но только рцы слова, и исцелятся души наши».
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений». Thank you.
святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косьма и Дамиан. Святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косьма и Дамиан — родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину в Риме при императоре Корине, правившем с 283 по 284 год. Воспитанные родителями христианами в правилах благочестия, они вели строгую целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней. Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. Святые обычно говорили больным: «Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, истинного Бога, веруйте в Него и будете здоровы». За бескорыстное лечение недугающих святых братьев называли безмездными врачами. Действенное служение ближнему, духовное воздействие на окружающих, многих приводившее в церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав об этом, христиане просили святых Косьму и Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но, не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда святые Косьма и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них заложников. В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в судилище. Святые братья открыто исповедовали перед римским императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим богам. Они говорили: «Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь больным, потому что Господь завещал своим ученикам: даром получили, даром давайте». Однако император продолжал настаивать. По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Корина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него». Многие уверовавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял святых, обещая обратиться к истинному Богу, Христу Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые Косьма и Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезней. Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав, и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку. Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители, святые братья Косьма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем. Господь прославил своих угодников, и ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к их святому заступничеству. Святые братья дают на века верным пример христоподражательной жизни. Но мы остановимся на образе их смерти, не менее удивительной, чем сама их исключительная во всем жизнь. Часто не самые мудрые учителя требуют от учеников особого отношения к своему предмету. Таким образом показывают, что в учительстве для них главное самоутверждение на лучших учениках. И потому и предмет их не главный, ибо главное в жизни – любовь к Богу и ближнему, стяжание божественных добродетелей, спасение бессмертной души. Учитель Косьмы и Дамиана видит, что главное для них не врачебное искусство, а Господь Иисус. Зависть ко Христу, как для иудеев в первые времена христианства, обращается в ненависть и к ученикам его, ненависть, доводящую до убийства. Но, подобно Каиновой, не найдет душа врача-учителя покоя на земле, ибо зависть к привечному Богу и верным слугам его не может найти удовлетворения, и при отсутствии покаяния станет для души убийцы вечным мучением.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Михаил Щепенко, художественный руководитель театра русской драмы, заслуженный деятель искусств России. Добрый день, Михаил Григорьевич.
Добрый день.
Уже не в первый раз приходит к нам Михаил Григорьевич, и надеюсь, что не в последний. Ну, произошло много отрадного с момента нашей последней встречи. Театр, который вот претерпел... Погорельцы, актеры театра, и несколько лет мыкались по другим залам, ставили свои спектакли. Не в своем родном театре, наконец, получили помещение, получили театр. Как это произошло? Расскажите. И что сегодня из себя представляет ваш театр?
Ну что ж, более 5 лет назад произошел пожар.
Или поджог.
И ничего не могу сказать. Мы
История
были
темная, да?
На гастроли. Вся труппа была на гастролях в Екатеринбурге. Ну и в это время вот случилось. Что это такое, я сказать не могу. Но в результате 5 лет, более 5 лет, мы такие скитальцы. Госзадание у нас большое, то есть количество спектаклей, которые мы должны играть, а возможности для этого небольшие.
Но вот, пускали разные театры, да?
Да, пускали разные театры, играли, все, так сказать, задания эти выполнили. Но это было очень непросто, потому что мы находились сразу в нескольких местах. Эти постоянные разгрузки, загрузки, монтировка, демонтаж.
Костюмы, у вас же костюмные постановки исторические.
Костюмы,
да?
Исторические, нам переезжать аж от планерной на таганку, с таганки. Ну, в общем, такая жизнь,
живая
которая...
Цыганская.
Да, и это бы ничего, но просто все это съедало огромное количество времени и... средств, так сказать, финансовых. Все аренды, они не бесплатные, и транспорт тоже. Так что мы были в таких суровых условиях, но, слава богу, это прошло. Произошел ремонт капитальный театра, правда, еще не завершенный. Но, тем не менее, мы сейчас имеем возможность играть в своих стенах. Это сразу, так сказать, созидает атмосферу театра, созидает спектакли, потому что спектакли по Станиславскому, как вы знаете, начинаются с вешалки, ну и не только с вешалки, а со всего того, что до спектакля. Даже некоторые наши зрители, которых я приглашал на спектакле, ну, играем мы на других площадках, говорили: нет-нет, мы вот подождем, нам нужна ваша уютная атмосфера.
Театральная.
Да, ну, то есть наш дом, потому что мы, так сказать, ну, воистину стараемся сделать спектаклем все, что, так сказать, находится в театре, в здании.
Где сейчас находится театр и какие постановки у вас появляются на сцене и делаете что-то новое? Ну, появился как бы дом восстановлен,
да.
Отстроен.
Нам, кстати, было очень сложно что-либо новое делать вот эти 5 лет. Вот. Но, тем не менее, были премьеры. Сейчас мы находимся по адресу Земляной вал 64, это метро Таганская.
И... Это тот же адрес, что и был, или это
рядом? Конечно, конечно. Тот же дом.
Рядом также... совсем с театром на Таганке.
Да, ну это 5 минут от Таганки, от станции Таганская кольцевая. Спектакли, ну, в настоящий момент мы работаем над спектаклем. Ну, казалось бы, он такой несложный по тексту. Спектакль Ивана Андреевича Крылова «Урок дочкам». Ну, это известная пьеса, очень простая вроде бы по своей форме, по своему сюжету, но она очень актуальна сегодня. Ну, и более того, в этом году 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича. Ну и мы не только, так сказать, ставим то, что есть в самой пьесе, но привносим и свои некоторые литературные моменты. Во всяком случае, там это будет спектакль, в котором будут зонги, песни, так сказать, которые, ну, определенным образом трактуют то, что там происходит. Ну и вводим еще действующих лиц, новых, со своими песнями. Дело в том, что пьеса была написана в 1807 году. Это время, когда, с одной стороны, было вот такое поклонение французской культуре, французскому языку, а с другой стороны, Наполеон уже вступил, так сказать, в военные действия
что-то
с Россией.
Что-то мне вот напоминает тот период, какой-то
да, вот,
другой.
Вот, да, вот это, собственно, это напоминание и делает пьесу, на мой взгляд, актуальной. И, так сказать, мы вводим те песни французов, которые они, так сказать, несут, те идеи выражают каким-то образом, которые они привносят, хотят привнести в Россию.
Расскажите про костяк театра. Я так понимаю, эти 5 лет, наверное, проявили людей. Кто-то остался, кто-то покинул театр. И что за актеры у вас играют? Есть у них возможность где-то еще сниматься, допустим, в кино?
Да и возможность, и даже необходимость, потому что зарплаты для особенно семейных и многодетных семей, у нас их несколько в театре, зарплата не такая, чтобы это оправдать. Поэтому, конечно, есть возможность и сниматься, и играть где-то еще, ну и просто работать где-то еще, чтобы прокормиться. Но, во всяком случае, видите, наш театр, может быть, это его в чем-то особенность, Это театр «Семья» со всеми положительными и отрицательными моментами. С одной стороны, это родные люди, которые соединены не случайно, стали, так сказать, близкими людьми, очень близкими, причем именно по духу. С другой стороны, такой тесный контакт, выдержать его бывает для каких-то людей это невозможно, они просто не могут быть в таком союзе. Но в любом случае, даже для тех, кому этот союз внутренне необходим, это задача непростая. Но, тем не менее, люди у нас уже, так сказать, кадры наши укорененные, так сказать.
Сформировались.
Да, они, эти наши путешествия из театра в театр, они не повлияли на людей, на тех, кто с нами уже сроднился. У нас есть молодняк, те, кто пришел недавно в театр, ну вот здесь происходит какое-то движение, кто-то увольняется, кто-то пришел, но это процесс очень непростой, то есть стать частью коллективного художника, вообще-то это фантастический замысел, фантастическая идея Станиславского, даже есть такая фраза замечательная: «Театр строят безумцы», ну, строят, в смысле, созидают внутренние отношения в театре.
Ну, в общем, это все, конечно, творческий коллектив, а мне это все знакомо, потому что я сам профессиональный телевизионщик, и тоже вот эти бригады телевизионные, жизнь их и работа очень напоминает чем-то театральные коллективы. Я, конечно, прекрасно понимаю, в чем там подводные камни, где они сокрыты. Что вы планируете ставить в ближайшее время?
Планов, естественно, очень много.
Громадье.
Да, тут мы не умещаемся во времени. Но сейчас еще у нас, видите, такая ситуация, когда капитальный этот ремонт, он не только цель его приспособить наше здание максимально под театр, но в результате этого приспособления возникли очень большие трудности. И наши спектакли, а у нас репертуар там более 30 спектаклей, его втиснуть уже в эти рамки оказалось не так просто. Поэтому сейчас вот огромные затраты энергии и сил на то, чтобы как бы возобновить спектакль. Вот «Муромское чудо», например, мы недавно возобновили, который можем играть только на нашей площадке. Это потребовало очень больших усилий. Ну и так далее. Сейчас вот «Царя Федора» играем уже. «Царский путь» — наш очень принципиальный спектакль, будем играть в мае. Ну и вот это требует таких вот дополнительных усилий. А в планах, ну, прежде всего, «Капитанская дочка» Пушкина. Мы давно мечтаем об этом спектакле. Ну и вот сейчас он в процессе, так сказать, вот зарождение замыслов, ну, в разных, так сказать, аспектах, и в режиссерской партитуре, и в сценографической, в звуковой, то есть все это, так сказать, близится момент. Это, конечно, такой спектакль будет в некотором роде эпопея, потому что он, там очень много действующих лиц, но главное, опять-таки, для нас то, что в нем есть драгоценный для духовных качеств современного человека. Есть идея прежде всего вот, ну, верности, целомудрия, преданности Отечеству. Ну, то есть то, что...
Патриотическая как бы
да.
Составляющая.
Ну, не только. И нравственное, глубоко нравственное начало. Потому что вот эта тема, которая у Пушкина проходит, ну, и через Евгений Онегин, там, и Дубровский, и вот «Капитанская дочка», и еще, то есть «Я другому отдана, но буду век ему верна». То есть вот эта тема верности, она сейчас, мне кажется, сверхважна. Слишком много предательств, слишком много корысти, а здесь высокая чистота духа.
Ну да, вот эти вот послеперестроечные годы, дикий капитализм, он не во благо пошел России, и, кстати сказать, все взаимосвязано, как вот закон сообщающих сосудов, если человек ненравственный, распутный, то он не может быть хорошим патриотом, на мой взгляд, любить Россию.
Вот. Да, нельзя быть чуть-чуть плохим в одном, а в другом очень хорошим, тут...
Да, это все.
Это нечто целостное, да.
Не могу не задать вопрос. Вы играете на сцене, одновременно руководите театром. Насколько это легко сочетать?
Ну, дело в том, что нас двое. Тамара Сергеевна Баснина, моя супруга, вместе мы созидали наш театр, уже ему больше 30 лет. И она играет на сцене, и она режиссер, она тоже режиссерское образование имеет. И, собственно, все, что мы делаем, это возможно в связи с тем, что когда я на сцене, режиссер в зале есть, и наоборот. Хотя бывают моменты, когда мы оба на сцене. Тут возникают некоторые проблемы, но решаем. Ну, например, в «Царе Федоре» я играю царя Федора, а она царицу Ирину. Вот. Но для нас это принципиально, и поэтому вот мы пытаемся, так сказать, все другие вопросы, ну, решать какими-то другими способами. Ну, у нас сейчас помогает возможность смотреть по видео то, что мы сыграли, и вносить свои коррективы. Ну и потом у нас выращен мощный актерский коллектив. Это замечательные артисты, очень разнообразные, интересные, и уже многое можно давать на откуп артистам. Казалось бы, режиссер должен всегда быть таким контролером, наблюдателем.
Артист как соавтор.
А здесь, да, в большой степени эти люди не случайные. Им не нужен другой театр. Они здесь, и во многом мы говорим уже на очень понятном, прежде всего для нас, языке.
У меня такой вопрос. Поддержка от государства, от государственных структур, какая она? Я вот с грустью могу сказать, что театров патриотического направления в Москве не столь много. Малый театр, Доронинский МХАТ имени Горького, «Сопричастность». Может быть, да. Ну, еще там несколько маленьких театров. «Глаз», естественно, у которого тоже большие проблемы были по жизни. И ваш театр. И, насколько я понимаю, в силу ряда определенных причин, эти театры как-то в хвосте очереди на дотации, на гранты. Вообще на гранты пишете какие-то заявки? Получаете какие-то средства из бюджета?
Ну, практически нет. Ну...
Есть же система. Как она вообще работает? Можете так просветить? Потому что вот даже вся эта недавняя история с Серебренниковым, она довольно показательна, да? То есть какие-то деньги получены, потом непонятно, как они растеклись и куда. У человека возникли проблемы. Посидел под домашним арестом, недавно выпустили. Но эта история, насколько я понимаю, показательна. Она могла бы, наверное, с любым другим театром случиться, не так ли?
Ну, возможно. Понимаете, я в этих политических играх не участвую. Как распределяется, что распределяется, как распределяются средства, мне мало что здесь известно. Ну, нас кормит государство, то есть нам выделяется определенная дотация, собственно. Ну вот, театр, видите, капитальный ремонт произошел, это же государство.
Да, большой плюс все-таки.
Да, конечно. Так что мы и благодарны за это. Ну, а сложности каких-то, может быть, личных взаимодействий там и прочее, ну, наверное, они всегда существуют. Ну, и какие тут пружины? Видите, я не функционер.
Ну, кто-то же получает и большие суммы, мы это понимаем. Но вот те театры, которые я перечислил, ну, может, кроме вот малого театра, там особая ситуация, особый художественный руководитель Юрий Соломин, но во всех остальных, ну, не цветут они с финансовой точки зрения отнюдь.
Ну, видите, я ж не могу прийти с пистолетом и, так сказать, давайте мне деньги. Мы то, что имеем, слава богу, кто-то нам помогает, есть люди православные.
Спонсоры, вот, да?
Да, когда нам очень трудно, есть те, кто нас выручает в крайней ситуации. А здесь, ну что, ну вот государство, этот механизм, эта машина, как с ней работать? Ну, слава богу, что она нам позволяет существовать.
Слава богу, не закрывают. А попытки были, писание заявок, там, вот на выделение грантов?
Ну, конечно.
И чем заканчивалось все это?
Ну, что-то выделяли, что-то. Вот сейчас, видите, мы до этого года, у нас наш фестиваль «Русская драма», школьного театра, который, ну, на мой взгляд, очень нужен и очень, очень популярен. Ему вот будет 20-й раз, 20 лет ему, да. Вот мы проводим этот фестиваль в начале мая, с 30 апреля. Вот на этот фестиваль взяли и выделили средства.
Как ни странно, да?
До этого не выделяли. Ну, день, видите, сейчас год такой активного взаимодействия театра и школы. Может быть, не год, может, и дальше эта политика будет, правильная политика. Вот, и в связи с этим такая возможность, ну, появилась, так сказать, принципиальная возможность. До этого не давали, хотя в былые времена финансировал этот фестиваль, финансировало и Министерство образования, и Москва. Швецова в свое время, Людмила Ивановна, очень его поддерживала.
Расскажите поподробнее, с чего начался этот фестиваль, ведь не секрет, что в советские годы, бичуемые ныне, во многих школах были школьные театры, и некоторые ученики, которые там начинали играть, становились в итоге профессиональными актерами. Мы такие случаи знаем. Ну, я столкнулся как-то с вашим фестивалем, потому что один школьный коллектив поставил там пьесу Солодовникова Александра Александровича. Это автор, которым я занимался многие годы, издавал, и у него 5 религиозных пьес. И вот нашлись люди в провинции, которые одну из этих пьес поставили. Как возникла идея возрождать?
Ну, идея, видите, возникла не просто идея, а именно фестиваль «Русская драма». То есть для нас важно, ну, это изначально, это было в 99-м году, в год юбилея Пушкина, и этому был посвящен первый фестиваль. Собственно, возникло то, что давно нас тревожило. Прежде всего, вот эта вестернизация, так называемая, которая, так сказать, нахлынула в перестроечные времена. Умные весьма люди, да и они сейчас есть, говорят о том, что все хорошее у нас оттуда, с Запада. Ну вот, мне это казалось не просто неправильным.
Хотя система Станиславского, которую западные актеры и западные театральные школы используют, пришла к ним из России.
Ну, конечно, да и не только система. Пришли и Достоевский, и Чехов, и Толстой. И вообще русская культура, уж есть же западные отклики такие, что наиболее...
Повлияло и на литературу западную, и на западный театр, ну, и на западное кино. Очень,
конечно. Крепко. Томас Манн, например, называл русскую литературу святой, единственную. То есть у нас есть такие начала, которых нет в других культурах. И я ни в коем случае не хочу унижать иные культуры. Но не дорожить своей, не дорожить своими корнями, меня это очень-очень задевало. Это неправильно, не дорожить. Поэтому именно с этой идеей вот я пришел в Министерство образования создать фестиваль для школьных и молодежных, ну, не только молодежь, для всех, кто учится. Школьный театр в широком смысле. У нас и взрослые коллективы бывают. Пришел с этой идеей сориентировать сознание юных, прежде всего, людей на тех основах, на которых мы стоим, и без которых мы канем в вечность, как народ, как общность. Меня услышали, поддержали, были люди, которые горячо откликнулись. И с тех пор вот у нас наш фестиваль, он имеет определенную направленность постоянную. Мы допускаем на конкурс только коллективы, поставившие спектакль на основе отечественной драматургии.
То есть классический репертуарный театр
лежит в основе фестиваля? Не только классический, нет. Нет, ну репертуарный, нет, не обязательно, но мы же и современные пьесы берем, отечественные тоже, пожалуйста. Но именно то, что создано нашими русскими, ну и российскими авторами.
А много уже появилось школьных театральных коллективов вот за эти прошедшие 20 лет? Подталкивал, может быть, кого-то вот этот вот фестиваль? Ну, может, пришли, посмотрели, давай мы в Союз культуры
тоже. Дело в том, что, понимаете, если говорить о детском театре, то дети будут играть всегда. Я когда-то был противником детского театра, потому что театр — это такое искушение, которое и взрослые не выдерживают. Это очень опасное в духовном плане дело. И как тут выплыть, как быть христианину, это очень большая проблема. Сцена портит человека. Ну, возникает вот то самое тщеславие, словолюбие и прочее. На чем сейчас строятся все эти фабрики звезд там и прочее.
Борьба за первое место, да. Тоже все-то...
Не то, что я по делу что-то созидаю, что-то доброе, светлое, так сказать, а вот я должен быть тем кумиром. Ну, подмена создания Бога нет. в душе, но зато есть звезда. Вот я звезда. Ну, во всяком случае, это очень опасно, ну и само лицедейство. Но потом я понял, что дети не могут не играть, они будут лезть на сцену все равно. Это необходимо, ну, даже для реализации, для познания жизни. Игровое все равно ребенок познает мир в процессе игры. И я понял, что театр будет все равно, дети будут играть. Ну и что ж, надо, чтобы эта игра была...
Надо движение возглавить, не противостоять движению, а возглавить и направить верное русло, да, такая ваша была?
Ну, если я так уж убежден, что у меня верное русло, но, во всяком случае, попытаться это сделать. Ну и потому, что происходит, мы видим, какой очень большой отклик на наш фестиваль, как рвутся коллективы.
Залы полные, да?
Нет, залы по-всякому бывают, но в основном полные. Тут же еще организационный момент.
Да, проблема с рекламой, чтобы хоть сказали в каком-нибудь телевизионном новостном формате, да, что вот есть такое мероприятие.
Да, но с этим сложно. Вот, во всяком случае, это движение есть, это не просто, понимаете, это не совсем обычный фестиваль, потому что, ну, во-первых, у нас 2 и даже 3 священника в жюри. Во-вторых, это, видите, профессиональный театр проводит фестиваль любительских театров. То есть это сразу повышение уровня, значимости любительских коллективов. Более того, много встреч с выдающимися нашими артистами, ну и не только артистами. Лаборатория, режиссерская лаборатория, по моему глубокому убеждению, сейчас время учебы учителей. К сожалению, учителя, ну и педагоги театральные тоже, очень слабо владеют профессиональными навыками режиссерскими. Но и, с другой стороны, вот это расцерковление культуры, которое произошло, оно, так сказать, нанесло очень серьезный урон в духовном плане творческим людям. Тем более, что есть такие авторитеты, которые... отнюдь не способствует тому, чтобы христианские качества достойно осуществлялись в искусстве.
Не могу задать вопрос, что за коллективы. Видимо, многие приезжают уже не первый раз там и не второй раз. Есть ли очень такие яркие и актеры молодые, все, и театральные коллективы. И вот 5 лет вот этого вот... цыганского существования отразились на фестивале? Вы не проводили или проводили?
Нет, мы продолжали проводить, причем у нас не было...
Стиснув зубы, я так понимаю.
Ну, в некотором роде. Средств не было, потом они где-то появлялись, потом Министерство образования тогда нам помогло. Просто стояли даже в храме, чтобы подали на фестиваль, даже вплоть до такого. Но, тем не менее, фестивали проводились ежегодно. Центральный дом работников искусств нам помогал очень, на его площадке мы проводили фестивали наши. Не думаю, что это отразилось на качестве, просто возникли дополнительные сложности проведения. А так все это шло, всегда в конкурсе участвовало где-то, ну, более 100, около 150, ну, плюс-минус, коллективов разных. Коллективы есть, вы говорили, вот раньше были, они и сейчас есть. Есть хорошие коллективы, и работают люди, но это энтузиасты, потому что заработать тут очень сложно какие-то деньги на этой деятельности. Это люди-подвижники, причем со всей страны, от одного края до другого.
Ну, это школьные, да, или не, совершенно не обязательно?
Нет,
могут
школьные,
быть народные...
студенческие, бывают народные, ну, то есть те, кто готов учиться, как я уже сказал. Но в основном это все-таки дети, молодежь. Бывают очень яркие личности даже.
Ну, расскажите про тех вот людей, может быть, или там руководителей, которые на вас сильное впечатление произвели. Может, истории какие-то были невероятные прям,
ну, если
которые вы... не объяснишь простой там логикой, да?
Ну, вот, например, есть такой коллектив в Соликамске. Сейчас вот его нет, а так как бы он часто у нас появлялся. Удивительный коллектив, удивительный руководитель. Причем коллектив, который работает в очень яркой форме, но пытается не уйти от тех основ наших традиционных, на которых мы стоим. Пыльская, руководительница. Это энтузиаст, они все энтузиасты. Энтузиаст, ну, который жизнь положил на детей. Многие из ее воспитанников и воспитанниц поступают в театральные вузы затем. И всегда практически, когда этот коллектив у нас на сцене, он удивляет. Вот это, ведь, понимаете, режиссер самодеятельного коллектива, эта функция гораздо сложнее, чем режиссер профессионального театра, потому что у него редко бывает в таком в наборе там и художник, и музыкант, и там постановщик, ну, то есть все, так сказать, профессии, которые мы имеем в профессиональном театре, они часто сосредотачиваются в одном лице. То есть надо быть профессионалом многогранным. Это очень непростая функция. Вообще режиссеры, как вы знаете, профессия штучная. Режиссерам надо родиться. А режиссерам самодеятельного театра это надо обладать чем-то еще гораздо большим, чем режиссер профессионального театра. Вот у меня такое убеждение.
А актеры, вот эти подростки, там мальчики, девочки, которые выступают, кто-то поразил тоже за вот эти годы?
Да, бывают просто изумительные работы. Но все изумительное, оно бы не было изумительным, если бы случалось часто. Поэтому это не так часто, но бывают, на мой взгляд, просто выдающиеся работы детские.
То есть смотрите и понимаете, что это вот человек родился актером, и ему бы, в общем, ну, дать дорогу широкую.
Ну, бывает и такое. Но мы, для нас важно скорее не просто вот воспитать из этих людей актеров. Это случится, так сказать.
Важнее воспитать людей из них.
Ну, конечно. Важно, чтобы театр прежде всего был воспитующей системой. Не раз воспитующий, потому что у него есть такие же очень богатые возможности. Театр ведь это явление, которое не только колоссально влияет на зрителя, но это система, которая влияет и на артиста, на исполнителя.
Я хотел бы, ну, проанонсировать мероприятие. Вот, значит, 30 апреля по 6 мая пройдет 20-й юбилейный уже международный фестиваль школьных театров «Русская драма». И будет он проходить в помещении, слава богу, получил театр русской драмы, наконец, театр, вернулся в свой театр, Земляной вал 64, рядом с метро Таганская. И там будут представлены лучшие спектакли школьных театров со всей России, пройдут лаборатории.
Ну, даже из-за рубежа чуть-чуть.
Да, как попасть могут, там надо как-то прийти купить билеты или какие-то пригласительные билеты.
Ну, надо, если у кого-то есть желание, надо звонить нашим администраторам, но это все есть на сайте нашем.
Сайт имеется, есть там программа.
Да, конечно.
Что в этой программе, что вот какие театральные коллективы приедут, что будут показывать?
Ну, пока еще вот сейчас последние моменты отбора.
Коллективы. То есть вы смотрите, да, разные. Есть жюри творческое, и вы изучаете.
Конечно, конечно.
Изучаете,
там такое высококвалифицированное жюри. Все, и отбор, вот уже сейчас сколько, более 120 заявок. То есть идет вот у нас первый этап отбора, ну и затем остается где-то спектаклей 15, которые уже на втором этапе участвуют в конкурсе. Этот конкурс у нас есть, хотя мы, ну, это не главное. Кто первый, кто второй. Люди, вступившие в конкуренцию, к сожалению, начинают концентрироваться вот на этом. Кто победитель, так сказать. Наш фестиваль отличается тем, что он, ну, все-таки я это вижу, что он очень доброжелателен как ко всем, так сказать. Даже если это не победа, но все равно все труды эти вызывают очень большое уважение и даже восхищение.
Вас поздравил президент Фонда культуры и известный наш кинорежиссер Никита Сергеевич Михалков. Я тоже хочу вам пожелать успехов в вашем благородном начинании, но вы связываете фестиваль с основателем русской театральной школы Константином Сергеевичем Станиславским. Сегодня Станиславский востребован, потому что у нас какие-то другие предлагают варианты от театральной школы из других стран, в том числе западные, но школа Брехта, вот рядом с театром на Таганке вы сидите, там на знамени изображен Бертольд Брехт. Вот все-таки Станиславский сегодня влияет на театры, на мир кино.
Но он влияет неизбежно, потому что, ну, всякое искусство тогда искусство, когда оно несет в себе правдивость. правду чувства, которой, собственно, направлена система Станиславского. Правда. Ну, собственно, и Пушкин об этом говорил. И если ты хочешь с подмостков говорить о чем-то актуальном, хочешь затронуть сердце людей, ну, естественно, и там и разум, и рассудок, то ты, если ты не искренен, если ты не точен в своем бытии на сцене, то есть если ты лжешь попросту, то ты не делаешь искусства. Более того, любой жанр требует жизни по правде. Собственно, стремление Станиславского к правдивости и, так сказать, к воплощению правды социальной, это уже Немирович Данчин говорил, это то, без чего театр не может быть. Если театр лжет, то значит, можно поставить вопрос, театр ли это? Потому что все равно вот это основа всего. И Брехт у нас, так сказать, на нашей сцене тогда успешно ставился, когда он игрался именно по Станиславскому, то есть по правде. Но сценическая правда, она неадекватно жизненной. То есть, понимаете, тут должна быть и жизненная правда, и сценическая правда. Ну и вот и правда социальная. Это об этом, об этой триаде говорил Немирович Данченко в свое время. Поэтому могут быть разные формы. Я последователь вахтанговской школы. Форма может быть самая разная. Важно, чтобы по сути это была правда. Ну вот...
Хорошо, у меня будет такой вопрос. Ну вот у некоторых наших слушателей впечатление, что весь театр русской драмы, ну и похожие на вас театры, все обращены вот к классике такой, замечательным произведением, ну это Островский, там Гоголь, Салтыков, Щедрин, Пушкин и так далее, и так далее. А день сегодняшний, он нам подарил вот это вот послеперестроечное время, поразительные коллизии, огромное количество сюжетов, которые могли бы и должны, по идее, уже быть воплощены на сцене. Появляются ли у нас новые, там, я не знаю, Вампиловы, Трифоновы, или все-таки должно все отстояться, это взбаламученное море, оно никак не может отстояться. Что вообще происходит? Или нет возможности, нет выхода этим людям на сцену в силу какой-то вот системы, которая у нас сложилась? Знакомитесь ли вы с какими-то произведениями новых авторов? Приносят ли вам что-то, предлагают?
Мне приходится читать очень много пьес.
Или вы в своем котелке варитесь только?
Нет, ни в коем случае. Приходится читать очень много. Ну, у нас очень сильные драматурги внутри театра. Дело в том, что вот то, что создается в театре, самим театром, это может быть наиболее правильный путь. Ну, таких параллелей очень много. Ну, например, Брехт, он и писал, и ставил там Мольер. Ну, и тогда эти примеры можно продолжить, потому что ну, кто же лучше всего понимает, что я сегодня хочу сказать миру? Ну, прежде всего, наверное, сам художник. Но это совсем не исключает, я повторяю, я очень много читаю пьес, но, как всегда, в любое время проблема чего-то настоящего в драматургии всегда стоит остро. Понимаете, появляется, ведь Вампилов тоже это вершина, Вампилов гениальный драматург, но он возвышается над всеми, так сказать, современниками, он... Такого русского драматурга больше нет, по большому счету.
Ну, гении, вот. Да, рождаются раз там,
столетия. Так что, да. Так что это всегда так, всегда эта проблема. И макулатуры очень много, к сожалению. Еще очень много, ведь беда в чем? Очень мало, об этом все время говорят, что очень мало утверждающих произведений. То есть это не значит, что я пишу что-то там, так сказать, лакированное там и прочее. Нет. То есть, прежде всего, утверждающее искусство осуществляется тогда, когда идеал не рушится. Герой может погибнуть, а идеал остается в этом, собственно, акт трагедии.
А сейчас рухнули все идеалы за эти 30 лет, да, или многие из них? Или были попытки их обрушить?
Ну, конечно, рухнули, когда сейчас основная мера – это доллар, когда, так сказать, строится все на основе ростовщического капитала, когда все подавляется именно денежным стимулом, это страшная на самом деле власть, очень страшная власть. Но нам ничего не остается, кроме как стоять на своем. Это так, к сожалению. Так вот, я говорю, что чернушной драматургии всегда много. То есть очень просто сказать, что то плохо, тот негодяй там или еще что-то. А вот не скрывая всего этого, если мы описываем, предположим, ситуацию, где проявляются пороки человеческие, но все равно за этим должен стоять идеал. Пушкин ведь в свое время, когда его упрекали в том, что...
Тьма не отрицает света, и свет должен быть хотя бы в душе людской, да?
Ну, конечно. Когда Пушкина обвиняли в том, что у него отсутствует нравоучительность, он говорил, что назначение искусства не нравоучение, а идеал. А сейчас ведь еще какая беда? Постмодерн отрицает всяческий логоцентризм, то есть любую идею отрицает. То есть в искусстве не должно быть идеи. Ну, вообще глупая мысль, но она господствует, простите меня, в постмодерне. То есть мы отрицаем что? Ну, наличие вот того света, который мы можем нести. Более того, отрицание идеи таким образом есть идея. Это идея отрицания идеи, полностью негативная, полностью отрицательная, в которой нет начал света, но она, к сожалению, в постмодерне сейчас подавляет другие идеи. Но мы с этим согласиться не можем, и те начала, ну, я уже повторяю, на которых мы стоим, наша культура стоит, мы просто обязаны осуществлять в меру своих возможностей.
Ну что ж, спасибо за эту беседу. Хотел бы напомнить, евангельское «Свет во тьме светит, и тьма его не объяла». И есть коллективы очень интересные, театральные, и в Москве, и в других городах, которые стараются следовать этому принципу. Вот такой коллектив, как Театр русской драмы. Поэтому я призываю приходить на спектакли данного театра и вот не забыть про этот фестиваль. Можно на нем побывать, посмотреть работы молодых талантливых актеров, школьных коллективов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Михаил Григорьевич Щепенко. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.